Добрый вечер. Ханука Самеах. Значит, в Торонто еще только будет Ханука. Ну, Ханука Самеах. Всем, кто меня слушает, всем, кто в дальнейшем будет слушать, всем евреям. Есть известный вопрос на Хануку. Почему Маковеи, которые зажгли масло, нашли один кувшинчик масла? В конце концов, если Всевышнему было бы угодно, они бы могли бы зажечь уксус, как Раби Ханина бен Дос. Еще что-нибудь могли бы зажечь. Почему Всевышний сделал так, поэтому, кстати, чудо 8 дней, что в первый день сгорело масло, хватало на один день, но в первый день сгорела 8-я часть масла, да? Каждый день горела 8-я часть. Вот есть такое объяснение, что на небесах всегда идут по уменьшению чуда. То есть чудо дается людям только в тех размерах, в которых необходимо. Всевышний без особых причин не меняет законы природы. Но когда меняет, меняет так, чтобы не было лишних чудес. По уменьшению чуда всегда идут на небесах. Вот рассказываю такую историю. Эта история немножко шутливая, она ханукальная, я очень люблю. Был один шнорр в Иерушалайме. Что такое шнорр? Шнорр – это бедняк, который ходит и по домам и просит цдаку. Этот шнорр, он ездил в Америку. Там есть специальная услуга – драйверы, водители, которые возят бедных по, не знаю, по адресам. Люди, которые обычно дают цдаку. Уже известный их список есть у драйверов. Они берут, соответственно, процент с этого. И бедные ездят по домам и собирают цдаку. Вот нашему шнорору, буду называть его шнорор, вы запомнили, шнорор это наидыш, прошайка. Нашему шнорору надоело ходить каждый дом и зарабатывать там $5, $10. Он решил собрать большой куш сразу. Тогда он приехал в Нью-Йорк, попросил драйвера, попросил водителя, чтобы тот ему рассказал Богу про какого-нибудь богача, у которого есть проблема в жизни. Сказал ему водитель, я знаю такого человека. У него все есть, у него огромный дом, у него очень много денег, но у него нет детей. О, такой человек мне нужен. Приехали к нему. Ну, этот бедняк уже напыжился и говорит водителю, пойди скажи, предупреди о моем приходе, пойди скажи ему, что приехал цадик, праведник из Иерусалима, пусть он меня примет. Ну, водитель пошел, постучал, вернулся и сказал, что ему сказали, что хозяин сказал, что таких праведников из Иерусалима он знает тысячи. Каждый день к нему приходит и просит цдаку. Тогда не растерялся наш шнор и говорит водителю, пойди к нему еще раз и скажи так, что я не хочу денег. Абсолютно не хочу денег. Просто хочу ему сообщить что-то важное. Для него очень важно. Ну, если хочешь сообщить, его впустили. Он заходит к этому богачу наш шнорр и говорит ему, смотрите, я хотел вам сообщить, что у вас через год родится сын. Как 35-40 лет я уже, значит, про 30 лет я уже молюсь, все садыки, праведники за меня молятся, моей жене уже 50 почти лет. Как у меня родится сын? Так, говорит, родится сын. Я говорю это. Значит, это будет. А сейчас, если вы хотите дать кофер нефеш, дать, так сказать, искупление за душу, дайте, напишите мне чек $100 000. Говорит, ну а если не будет ребенка, если не родится, тогда я верну все до последнего цента. Окей, они согласились. Он выходит от этого богача через год с чеком $100 000. Через год у богача рождается сын. Богач звонит своему ребе в Иерушалаим. Говорит ему, ребе, извините, в любом другом случае, я бы, конечно, вы столько лет за меня молились, я бы вас сделал сандаком. То есть сандак – это человек, который держит ребенка во время обрезания. Это почетная очень должность. Значит, но в данном случае я вынужден вот отдать сандака цадыку, который приехал из Иерусалима, другому цадыку. И он приехал из Иерусалима, благословил меня, что у меня через год родится сын. И кто меня, только как мой, я не обращался и к врачам, и к раввинам, и кому угодно, ничего мне не помогало, и вот только он мне помог. Ну, хорошо. Но, конечно, вы приезжаете на обрезание. Да, конечно, его ребе приехал на обрезание, он не мог это упустить. Тем более он хотел увидеть этого цадыка. Цадык был сандаком, этот шнорер, попрошайка. Отвел его в сторонку после этого, после всех брахот, которые он раздал, благословений, которые он раздал, отвел его в сторонку ребе, этого богача, и говорит ему: ну, бандит, признавайся, как у тебя это получилось? Говорит ребе: я вам все расскажу. Когда, говорит, я обещал ему, что у него родится сын, это было чудо. Но когда я обещал ему, что если не родится сын, я отдам ему до последнего цента 100 тысяч долларов, вот когда я это пообещал, на небесах поднялся большой спор. Что будет большим чудом? То, что у этого человека родится сын через 30 лет после того, как у него нет возможности, чтобы у него родился сын, или что я ему отдам 100 тысяч долларов. В итоге на небесах решили, что большим чудом будет то, что я ему отдам 100 тысяч долларов. А на небесах всегда идут по пути уменьшения чуда. Мы же знаем это из Хануки. Вот поэтому у него родился сын. Вот такая вот ханукальная история веселая. Я думаю, что она понятна. Известно, что известно из нашей главы, что наша глава – это глава снов. Фараон видит сны, Иосиф сидит в тюрьме, написано в Торе, глава этой недели называется Микец. И было по окончанию 2 лет. Фараон спит и видит сон. Что он видит во сне? Он видит во сне тучных и тощих коров. 7 тучных, 7 тощих, поднимающихся из Нила. Он стоит на Ниле во сне. Потом видит 7 тучных и 7 тощих сходосочных стеблей пшеницы. И он видит также разъяснение своего сна. Но он забывает его. Страшно мучается. Страшно мучается от того, что он не помнит этот сон. Буквально сходит с ума. И тогда виночерпи, который забыл про Иосифа, которого Иосиф просил вспомнить о нем, когда он вернется на свою прежнюю должность, которому он разгадал сон. Виночерпи говорит: «Это хатани маски райом, свои грехи я вспоминаю сегодня». Какие грехи? Грехи, что я, значит, там нашли муху в стакане вина у фараона, поэтому его спросили в тюрьму. И второй грех, что я забыл Иосифа. Когда он вспоминает о Иосифе, Иосифа вытаскивают из тюрьмы и приводят к фараону. Но прежде чем мы продолжим, я хочу рассказать вам немножко о снах. Это на самом деле Гемара, Брахот, в основном занимается вопросами снов. Написано в Гемаре Брахот, 55-я страница, 2-й лист. Скара Бейлазар. Откуда мы знаем, что все сны идут за тем, как их истолковывают? Как сказано, и было, как разъяснил он им, так и было. То есть, как он разъяснил эти слова, которые произносит виночерпи, когда он рекламирует Иосифа фараону, рекламирует, кстати, очень подло. Он говорит, он нар, он говорит, маленький мальчик еще, он ничего не понимает, ничего не соображает. У него есть такая возможность разгадывать сны. Так вот, как он нам разгадал, так и было, он говорит. И отсюда делается вывод, что как человеку разгадывают сон, так и происходит. Поэтому сны не надо рассказывать людям, которые вас не любят. Сны надо рассказывать людям, которые вас любят. И пусть они растолковывают их к добру, А Шмуэль говорил интересную вещь, был такой Амура, великий мудрец Талмуда Шмуэль, он говорил так, что если приснился хороший сон, не, извините, если приснился плохой сон, надо сказать, халамот шаба ядаберу. Но по-русски это звучит так. Сны говорят напраслину. Если приснился хороший сон, надо сказать, ахаламот шаба ядаберу. Разве сны говорят напраслину? Так считал Шмуэль. Так можно поступать. В Кемаре рассказывается про раввина по имени Бна. Раб Бна, значит, ему приснился сон, он пошел к 24 разгадывателям снов, которые были в Иерусалиме. Все ему разгадали по-разному. И все это исполнилось на нем. Значит, все это, все разгадки исполнились. Написано в Гемаре такая история, что было два великих мудреца, и был разгадыватель слов, очень известный, которого звали Бар-Эдия. Были великих два мудреца, Раба и Абая. Но на всякого мудреца довольно простоты. Ну, я не могу так сказать про Рабу, но тем не менее происходило так, что Абая платил этому разгадывателю снов. И все, что они видели одно и то же. Он разгадывал к добру. А Рава ему не платил. Он разгадывал ему к злу. И все так и происходило. Рассказывает Гемара так, что первый раз они пришли, они увидели во сне предложение «Шорта вуах лейнеха». Твой бык будет зарезан перед тобой. Это из слов проклятий, которые, значит, говорится, у нас есть в главе Бехукотай есть проклятие, и еще есть проклятие в книге Дворим. Значит, твой будет бык зарезан перед тобой. Рави, который ему не платил, он сказал, что у него будет убыток в его делах, и не будет у него аппетита есть от того, что он будет в печали. Абай, он сказал, ты заработаешь очень много денег. И от того, что у тебя будет очень много радости, у тебя не будет аппетита есть. Так оно и исполнилось. Потом они увидели другой пасук, другое предложение. Ты родишь, тоже из проклятий, ты родишь сыновей и дочерей, и не будет у тебя, потому что они уйдут в плен. Рави, он сказал, что так и надо понимать. Это проклятие, что твои дети уйдут в плен. А Абай, он сказал, твои сыновья и твои дочери женятся и выйдут замуж за важных людей в разных местах. И они пойдут в эти места, и будет это считаться им, как будто бы они в изгнании. То есть будет считаться, как будто они в изгнании. Есть такое понятие «считаться как в изгнании». Например, большие люди часто устраивали себе собственное изгнание. Например, Вилянский Гаон, он, допустим, выходил, переодевался в простую одежду, устраивал себе еще один галут. Значит, ездил по разным деревням, так, чтобы его не узнавали. Они увидели также предложение «Банеха убнутеха натуним лам ахер». Значит, сыновья и дочери даны другому народу. Абай, он сказал, что, которому платил, я повторяю, у него будет много сыновей и дочерей, и ты, значит, ты захочешь их поженить. И ты захочешь поженить на своих родственников, а жена твоя скажет на моих родственников. И жена в итоге победит, как обычно. И это будет то, что они будут отданы другому народу. Имеется в виду это. Рабе он сказал, что твоя жена умрет, твои сыновья и дочеря будут, значит, ты женишься еще раз, твои сыновья и дочеря будут страдать от мачехи. Еще они увидели пасук наоборот, они увидели предложение «Иди и рад, и ешь в радости твой хлеб». Это предложение мы произносим после Йом-Кипура. Значит, Абай, он сказал, что его дела очень будут разрастутся, разрастятся, я не знаю, как сказать по-русски правильно, разрастутся, наверное. И он будет есть и пить, и будет учиться из того, что у него будет хорошо на сердце. А Раби, он сказал, что он потеряет, что его денег, что он потеряет в своем деле, и не будет кушать, и не будет пить. И этот посыл он увидел, чтобы немножко хотя бы облегчить его печаль. В итоге так продолжалось какое-то время. Последнее, что они увидели, не увидели осла, который стоит на голове и кричит. Абай, он сказал, ты будешь великим для евреев, будет у тебя Метургеман, тот, который Метургеман, который переводил слова. Мудрец обычно был принят так. Мудрец стоял, говорил несколько слов. Тот, который объяснял народу, он переводил. У тебя будет Метургеман, назывался Метургеман, переводчик. Это не был переводчик, это был человек, который объяснял народу слова Торы. Чтобы все слышали Торы. Потому что не у каждого рава есть большой голос говорить, не каждый рав способен хорошо говорить. Но есть люди с большим количеством знаний, которые могут передавать только отдельным людям. Вот были хахами, мудрецы, которые обладали этими знаниями, а были мудрецы, которые умели красиво говорить. Значит, Раби, он сказал, что в твоем тфилине будет, в твоем тфилине, и в головном тфилине есть 4 отделения. В нем будут, будут не будет, в нем отсутствует буква Петер Хамор. Значит, есть такие, есть 4 отделения головного тфилина на различные главы истории. Одно из них присутствует слова Петер Хамор, то есть первенец осла. Сказал Раба, я проверил тфилин и нашел там никакого, значит, никакого обгама, никакой, не увидел там ничего неправильного. Но он сказал, знаешь, что хамор, значит, должно быть там написано без буквы ВАВ, хэт мэм рэш. Вначале, значит, Софер ошибся. Софер, который писал тфилин, он ошибся. Он писал ВАВ и после этого стер. Это нельзя делать. После этого он пошел к нему один. Рассказать ему сон. Сказал ему, я видел дверь моего дома. Снаружи она падает. Он сказал ему, твоя жена умрет, потому что она охраняет дом. В общем, страшные вещи он наговорил. Когда Раба увидел, что он все ему объясняет к злу, он пошел и нашел 2 слепых, которые ругались друг с другом. А, это было после того, как, значит, ну, сколько я видел 2 головы, во сне он видел, я видел 2 головы, он рассказал ему сон, и он ему предсказал, что он получит 2 удара. После этого он вышел от него, и он увидел 2 слепых, которые дрались друг с другом. Он пошел между ними навести мир и дали ему 2 удара. Получил 2 удара. Хотели дать ему 3 удар, он сказал, достаточно. Мне сказали только 2. Это уже осуществилось. В конце концов, он пошел после всего того, что произошло, Рава пошел к Бархедия и заплатил ему заплатил ему за разгадку сна. Сказал ему, я увидел Менуру, которая падает вниз. Сказал ему, много у тебя будет, много очень нахаси, много будет имущества, и будут у тебя поля и дома, и все будет очень хорошо. Как ширина Менуры. То есть поля будут очень такие большие, крупные, не будет между ними перерыва. Будет одно рядом с другим. Сказал, я видел, что дом Абай падает. Я захожу, и цветет песок там. Сказали ему, Абай умрет. Он ему сказал, Абай умрет. И все его ученики придут в твою ишиву. Он сказал, увидел, что я читаю Галель во сне. Сказал ему Бархедия, то, как читают ночь пресс Галель, значит, будет у тебя большие чудеса с тобой произойдут. Бархедия, в итоге, это произошло так, как Бархедия предсказывал, в итоге он был с Равой на одном корабле. Сказал, что я еду с ним, с этим человеком на одном корабле. Может быть, корабль будет там, но он же явно не утонет. Им произойдет чудо, а я утону. Поэтому он вышел с корабля и пошел на другой корабль. Он поднимался по ступенькам на другой корабль, у него выпала книга. Нашел Рава, нашел эту книгу и увидел, что все сны идут за тем, как их предсказывают. Сказал Рава, этот злодей, он вызвал не столько несчастья, только потому, что я ему не платил. Я не знал до сих пор, что все сны идут за тем, как их предсказывают. Но я за все ему прощаю, кроме одного, что он сказал, что моя жена умрет. А ведь она была дочь Рабхизды. Я ее любил так сильно. И в итоге он проклял Барайдия. Проклял тем, что он попросил Всевышнего, чтобы он попал в руки царя, чтобы тот не смилостивился над ним. Проклятие мудреца, даже если оно без причины, оно действует, но с причиной оно тем более действует. Вскоре он оказался в Риме, бежал в Рим Бархедия, и он предсказал камердинеру царскому, что клопы, что моль съест все одежды царя. Тот ему не платил. В итоге Барайдия привели и сказали ему, из-за того, что тебе не заплатили монету, ты, значит, сделал так, что все одежды царя испортились, взяли у него, значит, его убили страшной смертью. Так он погиб. То есть мы понимаем, что сны не надо рассказывать каждому, надо рассказывать только людям, которые вы знаете, что очень хорошо к вам относятся, вас любят, не желают вам зла. И людям, которые вам не завидуют. Их людей немного на самом деле. Есть такой вопрос, задается, почему Йосеф должен был сидеть еще 2 года за то, что он попросил виночерпия сказать пару слов фараону из него? Разве нам запрещено делать иштадлут, старания? Но человек такого уровня, как Йосеф, ему не надо было стараться, ему не надо было делать иштадлут. Сегодня таких людей практически нет. Все мы должны делать иштадлут, все мы должны стараться. Но вот, например, царь Хизкияу, когда Санхерив, царь Ассирии, и его войска стояли у ворот Иерусалима, то не было возможности. Это была огромная армия, 185 тысяч человек. Есть мнение, что 185 тысяч — это только дивизии, глав дивизии, что их было миллионы. Мы не знаем точно. Вот он сказал, он знал, что у него нет никаких шансов победить эту армию. Поэтому он молился перед Всевышним и сказал: «Я молюсь перед тобой, иду спать». Он пошел спать. И так он сказал в своей молитве, написано в книге царей: «Склони, Бог, твое ухо и послушай». Значит, «Открой свои глаза и посмотри, спаси нас от всего рук, и пусть познают все народы земли, все царства земли, что ты Бог, только один на земле». У молитва была принята Богом. Так написано, что послал к нему Бог из пророка Ишияу бен Амоца, пророка Ишияу бен Амоца, к Хизкияу, сказать ему: «Так сказал Бог Израиля, то, что ты молился мне, было принято, и Санхерив, значит, поэтому так сказал Бог на царя Ассирии. Он не придет в этот город и не будет стрелять больше в него». И на этот город ничего не придет, на Иерусалим. Никакое зло. И было в тот момент, в ту ночь, и вышел ангел Господа. И есть такое мнение, что они услышали песню ангелов и от этого погибли. Значит, и все войско погибло. Значит, все войско погибло в одну ночь у стен Иерусалима. Это известный исторический факт. Вот, Иосиф должен был верить в Бога именно так. Он не должен был абсолютно делать никакого иштадлута, старания. То, что он сказал два раза: «Вспомни, вспомни», за это он получил 2 года тюрьмы. За каждое «вспомни» у фараона. Понятно, я говорю, еще раз повторяю, что в наше время нет людей такого бетахона, нет людей такой уверенности в Боге. И поэтому мы должны делать всякие старания, при этом верить, что все от Бога. Для нас это достаточно. Микец, а вообще глава, которая называется Микец, это глава этой недели, это Рашей-Тевот. Рашей-Тевот — это первые буквы слов. Мамон, Коль, Цом. Это три вещи. Мамон — это деньги, имущество. Коль — это голос, то есть молитва. И Цом — это пост. Это три вещи, которые убирают от нас Роа Гзера. Мы молимся в Рош ха-Шана и в Йом-Кипур молитву, что три вещи от нас убирают: от Шува, от Тфила, от Цдака. Да, мы молимся. И раскаяние, и Тфила, и молитва. И молитва, и Цдака. Здесь написано «Мон, Коль, Цом». Значит, Цдака, молитва и пост. Значит, вместо Тшувы. Пост. Но сегодня в наше время люди слабые, поэтому не очень принято поститься. Лучше делать Тшуву без поста. И также Йосеф, говорится, почему называется глава Микец? Потому что Йосеф этими тремя вещами старался исправить то, что он понадеялся на этого виночерпия. Он за эти 2 года старался исправить свою плохую черту, свой недостаточный бетахон, свою недостаточную уверенность в Боге. Поэтому глава называется Микец, Шнатаймиамин, по окончании 2 лет. Намек на то, что Иосиф старался исправить тремя вещами: Мамоном, Колем, Бетсомом. То есть ему давал заку, молился и постился. И было утром, когда фараон проснулся, и позвал он всех кудесников Египта и всех мудрецов. И рассказал фараон им свой сон, и нет того, кто разъяснит его фараону сон. Говорит нам Раши, комментатор Торы, что были у него те, кто разъясняли ему. Но это не доходило до него. Он от себя не принимал эти предсказания. Это не заходило в его уши. Почему? Дело в том, что мы сказали, что фараон видел две вещи. Он видел также разъяснение своего сна. Это первая причина, почему, когда ему говорили кудесники Египта, что он видел семь худых, семь сочных коров, что семь дочерей ты родишь, семь дочерей ты умертвишь. Он говорил, нет, 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 только не это. Ему говорили, семь государств ты захватишь, семь государств ты уступишь. Нет, нет, нет. И вторая причина, что человек, который не верит предсказывателю снов, они не сбываются. То есть, даже если вам какой-то не очень хороший человек сказал плохой сон, не верьте ему. Сказал, что сон плохой, не верьте ему, и тогда это не сбудется. Поэтому он не это не воспринимал то, что говорили ему кудесники Египта. Написано, что когда виночерпий вспомнил про Иосифа, то фараон приказал привести Иосифа к нему. И тогда побрился Иосиф и поменял свои одежды и вышел к фараону. Возникает здесь такой вопрос. Говорит Гемара, что Рабби Элиэзер говорил Гемара Рожа Шана на странице 10, второй лист, что Рожа Шана вышел Иосиф из тюрьмы. И здесь можно задать вопрос. Если наши праотцы исполняли всю Тору, как он мог побриться? Есть разные ответы на этот вопрос. Значит, есть мнение, что он побрился не сам, а что его побрили. Есть мнение, что это был пикуах нефеш, опасность для жизни. Но есть мнение, что весь спор между Иосифом и его братьями был в том, пока не дарована Тора, должны ли Иосиф и его братья соблюдать Тору как сыновья Ноаха, то есть не как евреи, так считал Иосиф, а братья считали, что должны соблюдать как евреи. Поэтому, в принципе, можно себе представить, что Иосиф сам побрился из-за того, что не надо было, по мнению Иосифа, не надо было соблюдать Тору как сыновья Израиля, надо было соблюдать как сыновья Ноаха. А у Рожа Шана, у неевреев нет запрета побриться. Иосиф отвечает фараону. Он мог бы сказать, что фараон, когда видит его, он говорит ему, я слышал про тебя, что ты разгадываешь сны. Он говорит, это Бог ответит. Кроме меня, Бог ответит на добру для фараона. А Иосиф мог воспользоваться моментом и сказать, да, конечно, я умею разгадывать сны, я такой разгадыватель, я так умею разгадывать, но он не пользуется этим моментом. Кстати, интересная вещь. Если уже говорить, что это неделя снов, что это параша снов, вчера мне приснился сон. Очень интересно. Понимаешь, она долго смеялась. Я не знаю, будете ли вы смеяться. Мне снился сон, что умер Джордж Буш, папа. И я участвовал в его похоронах. Я руководил его похоронами. Не забывайте, это было во сне, поэтому не надо вызывать санитаров. Я руководил его похоронами. Похоронили его, как еврея, в старом городе. И вроде второй день после того, как его похоронили, я решил пойти к нему на могилу. Я решил пойти к нему на могилу, к Джорджу Бушу. Приехал в старый город. Это был не совсем так старый город, он немножко отличался от обычного нашего старого города Иерусалимского. Там я нашел таксиста. Я спрашиваю, ты знаешь, где могила Буша? Он говорит, да. Сколько возьмешь? 50 шекелей. Мы договорились, что 50 шекелей он меня везет на могилу Буша. Выяснилось, что он не знает, где могила Буша. Поэтому там было по дороге еще две девушки. Он подошел к ним и спрашивает, вы знаете, девушки, где могила Буша? Потом указывает на меня. И говорит, вы знаете, кто это? Они говорят, кто? Это человек, занимался похоронами Джорджа Буша. Еще в то время, пока не назначили нового президента, Соединенных Штатов. Он исполняет его обязанности. Меня подвела моя правдивость. Я говорю, нет, что вы, это неправда. Я не исполняю обязанности президента Соединенных Штатов. Мог бы сказать, да, я исполняю обязанности президента Соединенных Штатов, хотя бы во сне мне так повезло. Нет, я не исполняю обязанности президента Соединенных Штатов. Когда одна из девушек меня спрашивает, скажите, пожалуйста, вы хоть хотя бы поимели какой-то доход с его похорон? Я сказал, нет, только личные расходы. В общем, мы сели в какую-то большую маршрутку, едем на могилу Буша, в этот момент я проснулся. Хотя в очень хорошем настроении. Вот такие бывают удивительные сны. Вообще я не сновидец, я не вижу почти снов. Но вот такой сон бывает, что Всевышний присылает. Что он означает? Я думаю, что только хороший. Значит, после того, как Иосиф разгадывает фараону сны, что будет 7 сытых лет, потом будет 7 голодных лет, забудется, и забудутся сытые годы на фоне голодных лет. Забудется сытые годы на фоне голодных лет. Значит, надо назначить кого-то, кто будет это во время сытых лет брать пятую часть урожая и складывать ее в амбары, чтобы было бы оставалось на голодные годы. Тогда фараон говорит, найдется ли разве такой мудрый человек еще, чтобы поставить его над землей Египта? Найдется ли такой мудрец еще, как ты? Но ведь фараон не просил Иосифа, чтобы он давал ему совет. Он просил только разгадать сон. Почему Иосиф дает ему совет? Намекает ли Иосиф на то в этом совете фараону, чтобы он действительно назначил его над всем Египтом? И можно сказать такой машаль, да, намекает, такую притчу привести, что одного царя, царь один заболел, и он был в очень тяжелой ситуации. Лучшие врачи пытались его вылечить, но ни у кого ничего не получалось, никто не находил лекарства к его болезни. И, значит, ни у кого ничего не получалось. И состояние царя только ухудшалось. Царь мучился болями, отсчитывал последние часы своей жизни. И вот пришел молодой врач и сказал однозначно, я могу вылечить царя. И у меня есть лекарство для этого. Но он испугался, этот молодой врач, что в тот момент, когда он скажет лекарство болезни царя, на него нападут все врачи и отменят его рецепт, чтобы защитить свой кавод, чтобы защитить свой почет перед царем. И, может быть, царь тогда не захочет принять это лекарство. Что он сделал? Он обратился к царю и сказал ему, «Господин мой царь, значит, вот надо взять несколько разных растений и смешать их, и пусть царь возьмет вот такие растения, я дам рецепт, пусть царь приведет какого-нибудь врача, специалиста, и на него возложит такую задачу смешать эти растения и сделать лекарство. Сначала он будет, значит, их толочь, а потом он возьмет каждого цветка столько, сколько нужно. После этого количество воды нужно. И все это надо будет потом заморозить ненадолго. И потом снова, значит, потом снова вынуть из холодильника, добавить еще воды. В тот момент, когда он все это говорил, каждый из врачей царя думал так. Понятно, что царь выберет меня. И поэтому никто не нашелся, кто бы сказал, что это лекарство, это ерунда. Это не поможет царю. Значит, так же сделал Иосиф. Каждый раз, значит, когда он разгадал фараону сон, он опасался, что кудесники Египта не воспримут этот сон и отменят его разъяснение сна. Что сделал Иосиф, чтобы этого не было? Он сказал фараону после разгадки сна: «А сейчас пусть фараон выберет человека мудрого и поставит его над землей Египта». Понятно, что в этот момент каждый из кудесников Египта думал, что выберут именно его. И поэтому никто не стал противоречить Иосифу. Получилось, что в итоге выбрали Иосифа. Сейчас я хочу вам рассказать одну историю. Эта история произошла недавно. Рабхайм Заид, значит, он рассказал эту историю. Она произошла несколько недель назад. Он был в Натании, там у него есть урок постоянный. В пиджаке у него был конверт. В нем была сумма 9720 шекелей, это довольно большая сумма. Он эту сумму, он не был богатый человек, он эту сумму собирал долго. И это было собрано, чтобы заплатить за ишиву, которой учился его сын. Но на конверте не было ничего, не написано, ни сколько денег, ничего. Просто было конверт, и в нем сумма. Он закончил урок, поднялся на 613 автобус из Натании в Нейбрак. Чтобы 613, не случайно, наверное. Это был очень жаркий день. И поэтому он, значит, там не работал мозга, не работал кондиционер. Он почувствовал, что он задыхается буквально. Он снял свой пиджак и шляпу и положил его на верхнюю полку. Он не обратил внимания, что конверт выпал у него из кармана. И находился на верхней полке. Когда он прибыл в Нейбрак, он взял костюм, шляпу, конверт оставил на верхней полке автобуса и вышел. Понятно, что когда он обнаружил пропажу денег, значит, он пришел в панику. Он стал молиться Богу из глубины сердца, чтобы он вернул ему такую важную вещь, которую он потерял. Вот пока он был в молитве, у него звонит телефон. Это одна из его учениц. Его дарав. Я вынужден с вами посоветоваться. Мне нужно срочно посоветоваться с вами. Значит, мне нужно полчаса примерно, чтобы вы мне уделили. Ну, у кого будет в этот момент голова слушать эту девушку? Такое время, значит, что? Где этот конверт? Он не знает, что с деньгами. Как он заплатит за обучение сына? Я собирался, говорит Абзайд, сказать ей, что это время неудачное. И у меня нет возможности сейчас сосредоточиться и давать советы. Но вдруг я вспомнил, он был учеником Элия Лупьяна. Элия Лупьян был великий раввин в Израиле. Он его учил так, что когда Всевышний посылает испытания, потому что он хочет дать большой подарок. И из-за того, что заповедует Всевышний, значит, есть такое понятие, что негабабайт, то есть когда проказа наступает, проказа проявляется на доме. И тогда человек должен поломать свой дом, если проказа в нем появляется. Значит, я сейчас не буду законы проказа четко говорить, но в смысле бывают случаи, когда в результате того, что проказа показалась на доме, надо поломать дом. Но все это для чего делает Всевышний? Чтобы в итоге найти сокровище, которое будет под домом. «Хорошо, я слушаю», — сказал я, — сказал, говорит Абзайд. В общем, в течение получаса она рассказывала про достоинства и недостатки молодого человека, с которым ее познакомили. И в конце концов сказала, что она сомневается, выходить за него замуж или не выходить. Значит, раб Зайд старался ее внимательно слушать. В итоге он сказал, что он должен проверить по поводу этого парня, которого она рассказывает. Он сделал несколько телефонных звонков, потом позвонил ей и сказал ей, что ты, видимо, права, этот шедух, это святовство тебе не подходит. На самом деле я опечален. Ну, что делать? Опечален? Я очень рада, что так произошло. что на раннем этапе. Я сейчас иду благодарить Бога и также молиться, чтобы Он послал мне в ближайшее время подходящий шидух, подходящего жениха. И так я хочу попросить у тебя доброе дело мне сделать. Значит, я когда разговаривал, я вынужден был применять очень много сил, чтобы прислушиваться. Потому что я потерял 9720 шекелей, которые должен уплатить за учебу своего сына. Пожалуйста, помолись за меня Богу, чтобы он меня спас и вернул мне мою потерю. Значит, так закончилась беседа. Эта ученица в тот день должна была спать в Нейбраке. Но ее родители позвонили и просили ее, чтобы она приехала к ним переспать у них в Натании. Она поднялась на 613 автобус, положила свой портфель на верхнюю полку. Когда она хотела выйти из автобуса, она протянула руку, чтобы снять свою сумку. И тут она наткнулась на белый конверт. Она взяла его, пересчитала деньги, увидела, что это точно 9720 шекелей. Она тут же позвонила рабу и сообщила эту новость. Представьте себе, говорит раб, что если бы я ее оттолкнул, если бы, значит, из-за того, что я переживал бы, я бы с ней не поговорил, то я бы не удостоился получить того, что я получил обратно. Всевышний как бы сказал мне, ты устоял в испытании, ты поломал свое желание, а я поломаю обычную природную дорогу, что деньги обычно не возвращаются, которые теряются, и верну тебе твою пропажу. Написано так. И назвал фараон имя Иосифу Цафнат Паанеах. Цафнат Паанеах – тот, кто разгадывает скрыто. И дал он ему в жены Оснат Бат Потипера. И дал он ему в жены Оснат, дочь Потипера. Кто такой Потипера? Потифар. Но у них не было детей. Потифара из Улейхи, которая привлекала Иосифа. Если, я не помню, я говорил на прошлом уроке или нет, что обе действовали во имя небес. И Тамар, которая пыталась родить ребенка от Иуды, и родила ребенка от Иуды, двух детей. И Зулейха, она Потифара действовала во имя небес, когда она привлекала Иосифа, потому что астрологи ей предсказали, что от брака с Иосифом у нее произойдут, от нее произойдут цари. Но просто астрологи, как обычно, чуть-чуть ошиблись, не от нее, а от приемной дочери. Оснат была приемная дочь в доме Потифара. Она была дочерью Дины, сына Шхема. Получается, что Иосиф женился на своей племяннице. А почему называется он Потипера, Коген он? Называется Потипера, Потифар, Коген он. Коген он – это жрец места по названию он. Он – это еще Абенета в трауре. Значит, почему он был в трауре, почему он был жрец? Он, когда Иосиф попал к нему домой, он был начальником царской бойни. Как же он стал жрецом? Говорится, что специально фараон сделал такую вещь. Дело в том, что были люди, которые говорили, что Иосиф попал в тюрьму из-за Гилуя Райот, из-за того, что он был замужней женщиной. Но это было неправда. И Потифар, кстати, он потому его не убил. Почему он его не убил? Почему он его бросил в тюрьму? Потому что когда она ему показала одежду, она увидела, что он увидел, что одежда порвана сзади, а не спереди. Он понял, что на самом деле она его привлекала, он не убил. И тем не менее, он очень страдал, что Потифар, что он бросил человека в тюрьму, и из-за этого он стал жрецом. То есть он стал священником для того, чтобы искупить свой грех перед Иосифом. Поэтому называется Потифар, Потипера, Коген Он, жрец Он. Так Иосиф становится царем, и Яков чувствует, начинаются голодные годы. Яков и его сыновья чувствуют, что пришло время им покупать пшеницу, потому что хотя у них была пшеница еще, но тем не менее они... Яков посчитал, что не надо показываться, что у них есть что кушать. На самом деле это очень опасно показываться, когда у тебя есть что есть. Потому что, например, дедушка моей жены, он был в блокаде Ленинградской, его посадили в тюрьму, когда соседи донесли, что он ест. Но его потом, слава богу, племянник выкупил из тюрьмы за пачку масла. Так вот, Иосиф, он принимает братьев у себя. Тем не менее, он подкладывает им обратно деньги, которые они принесли за пшеницу, и говорит, арестовывает Шимона на их глазах, говорит, что увидит их только в том случае, если они приведут Бениамина. Иуда обязывается перед отцом, что он, потому что уже на самом деле кончилось зерно у них, Иуда обязывается перед отцом, что он приведет обратно Бениамина. Откуда Иуда так мог обещать отцу? Ведь он сказал ему, что если он не приведет Бениамина, то он будет виноват перед ним все дни. Все дни, говорит Раши, и в этом мире, и в будущем мире. Дело в том, что Иуда, как верующий человек, он понимал, что человек не может пострадать без греха. Он понимал, что то, что происходит в Египте, и братья понимали, то, что происходит в Египте, это никак не связано с Бениамином, это связано с их грехом, что они продали своего брата. Но он, поэтому он обещал, что Вениамин точно вернется. И когда Иосиф устраивает то, что он устроил, что он подложил кубок Вениамину, почему Иуда говорит, мы все рабы, а после того, как Иосиф говорит, нет, Вениамин останется мне рабом, а вы можете идти домой, Иуда начинает говорить с ним очень грозно. Почему? Потому что он понимает, что сейчас это не желание Всевышнего. Когда он думал, что все рабы, что все спускаются в Египет, колено знали, что они спустятся в Египет, это было получено от Авраама Ицхаку Иакова, Иаков передал это своим сыновьям, то это замысел Всевышнего. Но если Бениамин только остается, значит, это замысел царя, который перед ними сидит. Они не знали, что это Иосиф. И тогда Иуда начинает с ним говорить очень жестко. Но это уже следующая глава. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы, задавайте.
Спасибо большое, уважаемый Раф. Сейчас я смотрю чат, вопросы. Ага, Татьяна пишет, как же в Торе могли чуть-чуть ошибиться, если считается, что в Торе каждая буква от Бога?
А кто я сказал, что в Торе чуть-чуть ошиблись? Я сказал? Где? Вы помните, Мирим?
Неа.
Может быть, кто-то задает вопрос, помнит?
Татьяна, вы можете уточнить, пожалуйста, ваш вопрос? Спасибо. Да, Татьяна сейчас напишет, а пока вопрос такой, как Аснат попала один к Патифару? И Аснат ли это была, я добавлю, с вашего позволения. Потому что есть же и комментарии, что это не была Аснат.
То, что ее звали Аснат, это говорит нам Тора. Будем идти по комментарию, что это была дочь Дины. Знаете, когда написано, что Всевышний благословил Авраама Баколь всем, то есть большой вопрос. Потому что Медраж говорит, что Баколь, что у него была дочь по имени Баколь. А есть мнение, что у него не было дочери. Вот по мнению, что у него не было дочери, почему у него не было дочери, Авраам, почему у него были только сыновья? Потому что дочь надо было за кого-то выдавать, за кого выдавать? Не за кого. Так. Значит, она очутилась в Египте после того, как она родила от Шхема, то есть Дина родила от Шхема. И Яков не мог оставлять ее в доме. Он дал все, что надо, и отправил ее в Египет. Я подробностей не знаю, но я думаю, что Яков знал, что он делает. Может, он делал Беруах Кодеш Святым Духом. В любом случае, Снат оказалась падчерицей у Потифара из Урехи. Да? Есть еще вопросы?
Есть такой комментарий Годера, что Беньямина, почему Беньямина задержал Йосеф, именно Беньямина? Есть какое-то мнение в это
Да.
время?
Иосиф хотел, чтобы вы сделали братец Шват Мишкаль. Шват Мишкаль, это называется раскаяние, которое делается на основании того, в чем согрешили. Что такое Шват Мишкаль? Например, человек согрешил с какой-то женщиной, и он потом ее видит, и также любит, и отказывается от нее. Вот называется Шват Мишкаль. Братья согрешили, одна из причин, почему они ненавидели Иосифа, в том, что он был сыном другой матери. Поэтому он ставит их в похожую ситуацию. Он ставит сыновей Леи в ситуацию, когда они должны защищать с тобой сына Рахель. И этим они делают Шват Мишкаль. Когда они защищают сына Рахель, это Шува. После этого Иосиф признается, что он Иосиф. Раскаяние, которое совершается также на том же, чем был грех. Понятно, да?
Да, спасибо. Спасибо большое, Рафаэль.
Пожалуйста. Вам спасибо.
Огромное спасибо, Ханука сам.